Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в студии в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, сегодняшнее Евангелие воскресное повествует нам об исцелении гадаринского бесноватого. И вот вопрос такой к нам пришел. Почему Господь дает бесам власть над людьми, и как можно избавиться от их власти, и насколько действенен чин отчитки?
К сожалению, в вопросе содержится клевета на Господа Бога. Это обычная такая история. Со времен Адама, как Адам обвинил Господа Бога, что он вкусил плода, который дал ему Ева, а Еву ему дал Господь. Та же здесь. Ничего Господь, никакую власть бесов над нами не дал. Один русский святой говорил, что самый маленький бесенок, если Господь дал ему возможность, он одним коготком перевернул бы всю землю. Поэтому человек сам дает власть бесам над собою властвовать. Сам открывает врата своего сердца. Сам им служит, сам их боится. Ну, наш русский народ 62% по опросам веруют в астрологию. Что такое астрология? В Священном Писании сказано, что это мерзость перед Богом. По той причине, что это ложь и бесовщина. Но, тем не менее, одни люди изобретают прогнозы, а другие их, как теперь говорят, озвучивают. А третьи с удовольствием слушают, а четвертый даже им следует. То есть находясь аккуратно внутри этого такого бесовского котла. И что, кто-нибудь заставляет? Нет.
Но Господь попускает бесу таким образом завладевать сердцем человека.
Ну, чтобы человек понял, какой результат его игры в поддавки с бесами.
Вот человек открыл свое сердце и потом вкусил все это, в кавычках, прелести такого соседства.
И прибегает в церковь и хочет, чтобы ему помогли. Его встречает священник, который ему говорит, как нужно, к кому обращаться, в чем нужно покаяться, то есть перестать.
Но вот люди любят этот чин отчитки, который предлагается.
Чин отчитки – это вещь такая механическая. Вот стоит человек на отчитке, и совершенно непонятно, а что у него происходит в душе. Он хочет как? Что вот священник читает, я стою. Потом я выхожу, как из душа, я уже чистенький. А так не бывает. Если в тебе есть покаяние, если ты, участвуя в этом чине, молишься теми словами, которые слышишь от священника, тогда да. Хоть обстойся. Стоять – это слишком простое упражнение. Можно вообще лечь. А можно, я не знаю, есть такие диски, включи диск и
прослушать.
Лежишь, думаю, прослушиваешь. Что это меняет? Это же просто механически хочет человек получить какое-то исцеление. Без участия души. Так никогда не бывает.
Вот порой люди, замечая в себе или в своих близких странности какие-то, начинают ли вот как раз прибегать к этому чину. Надо ли мне вот благословить и поехать? Вы какие-то знаете результаты вообще вот этих отчиток?
Ни одного.
Насколько они действительно помогают человеку избавиться?
За 45 лет, что я хожу в церковь, регулярно, ни одного случая пока не встретил. Надеюсь, что они где-то есть.
То есть, если и есть, то это редкость такая?
Ну, во всяком случае, вот, ну, не попадалось. Мне вот привезли человек, сказал, вот был, так сказать, бесноватый, а сейчас вот все прошло. Пришел, его отчитали там, и вот он после этого уже такой отчитанный и перестал делать то, что он делал.
Ну, наверное, если такое и случилось, то, вот как вы говорите, стоял человек и каялся. И Господь ему открыл.
Вот сколько было у меня случаев, когда безнадежные больные после соборования вставали и исцелялись. И не знаю ни одного случая, когда человек пособоровался, ему легче не стало. Потому что человек участвует в таинстве, он молится, он кается, он на исповедь приходит, он причащается. А вот это, с этой отчиткой я что-то как-то не попадалось.
Уж если попал в такую западню, то нужно менять жизнь.
Да, вот главное покаяние.
Потому что это есть результат, собственно, твоей жизни, твоего выбора.
Да, конечно. И следование, ну, вот, ведь многие люди, ну, помимо астрологии, всякие бабки их интересуют, там, детки всякие, я не знаю, ну, оккультного рода, всякие практики, всякие религии, ну, как потом?
Ну, а вдруг что-то поможет? Знаете,
ну, как бес может помочь? Это совершенно исключено. Он бес, даже если вот как к нему, к бесу, хорошо относиться, любить его, он не может отплатить любовью и благодарностью. Он в ответ все равно нагадит. У него нет таких вот чувств человеческих. Это только в сказках бывает.
У нас есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте, мы вас слушаем. Да, что-то сорвался. Ну, пойдем
да,
дальше.
Да, молчат, ну ладно. Я вижу, что сейчас как будто апокалипсис. Это правда или нет? Боюсь за детей, за их будущее.
Будущее у всех людей одинаковое. Болезнь и смерть. Бывает болезнь быстрая. Это когда сбивает автомобиль насмерть. Несколько минут поболеешь, и, может, даже не довезут до больницы. А бывает болезнь долгая. Человек-то лет 30. Я знал одного человека, он 36 лет болел раком. И потом все-таки в возрасте за 90 почил в Господе. Но болезнь и смерть в той или иной форме, она обязательно человек. Поэтому что за будущее бояться?
Что наступят такие времена?
Наступят обязательно. То есть категорически наступят. Боимся, не боимся. Это не влияет ни на что. Некоторые думают, что они уедут в деревню и там
переждут.
Переждут. А что переждут?
Вот это самый апокалипсис.
Это очень наивно.
Есть звонок еще. Добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
А как вот относиться к грешникам? Как вот, если видишь там грех какой-то у них?
Ну, нужно встать на колени, перекреститься, коснуться лбом пола, встать и сказать: «Господи, прости меня, что я замечаю грехи брата моего, а не замечаю своих. Хотя ты сказал, вынь прежде всего бревно из собственного глаза, а потом будешь пытаться вынуть сучок из глаза твоего брата».
То есть на них не надо внимание обращать?
Ну, я не знаю, как еще лучше вам объяснить. По-моему, все понятно. Я как понятно объясняю, да. Отец Александр.
Это верно, это я знаю.
Ну, а что, если вы знаете, зачем спрашивать? Тут все есть, все я. Пожалуйста, пожалуйста.
Грех чужой виден больше и лучше, чем свой.
Да.
И хочется с ним побороться.
Потому что бесы помогают.
Из лучших побуждений, чтобы помочь человеку.
А получается наоборот. Каким судом меришь, таким будут судить и тебя. Потому что человек может видеть только то, что есть в нем. Поэтому, когда мы видим грех брата, это значит, это сидит в нас.
Одна женщина мне говорит: у меня нет осуждения. Мне его жалко, я хочу ему помочь, подсказать. Что в этом плохого?
Ничего плохого. Весь вопрос «как?». И тут начинается явление, которое Иван Андреевич Крылов назвал «Демьяново уха». Кто не знает, почитайте это, эту бессмертную басню.
Некоторые считают, что это, ну, даже просто предательство человека, если я могу ему помочь, и этого не делать.
Нет, человеку так помочь нельзя. Человеку можно помочь, когда он захочет, чтобы ему помогли, и обратиться к тебе за помощью. Тогда да. А если он не просит и не обращается, как ему помочь? Это только это навязчивый сервис.
Бывает же, что люди благодарят за данный совет или там какое-то замечание.
Если ты вот сам вдруг ни с того ни с сего подходишь к человеку, даешь совет. Ну, я еще молодой человек, но, опять же, в своей жизни ни разу такого не встречал. Я допускаю, что это могло бы быть. Но это когда совет даешь такому человеку, который такого уровня, как Макарий Великий. Это обязательно. Или Тихон Задонский.
Тогда услышишь слова благодарности.
Да. Вот когда такой христианского устроения, практически совершенный человек, достигший христианского совершенства, он обязательно отблагодарит.
Почему современные люди часто отвечают злом, грубостью на доброе к ним отношение? И как в этой ситуации реагировать?
Вот как раз в силу того, что их учат, они этого не просят.
Потому что это доброе отношение, оно именно с элементом такого.
Оно вот...
Напористости.
Апостол тоже говорил, что можно даже обличать. Ну, человеку показать его грех. Но только в духе кротости. А у нас в духе раздражения. Поэтому это не то, что неэффективно, а наоборот, чрезвычайно вредно.
Ну, хотя и есть в Священном Писании указание, что если согрешил против тебя, брат твой?
Против тебя.
Обличи.
Это другое дело совсем, когда против тебя. Ну, вот как там два электрика. Один стоял на стремянке, а другой внизу. И тот из Курской плоскогубцы уронил прямо на теме. А тот поднял голову и говорит: Вась, ты не прав. Он говорит: простите, пожалуйста.
Ну, это электрики такие уже.
Ну, такие уже. Наверное, в церковь ходят.
Можно ли влиять благотворно на ребенка или уже взрослого человека? Борьба со страстями и воцерковление его родителей.
Борьбу со страстями можно осуществлять только индивидуально. Самому человеку со своими страстями.
Вот родители, прожив жизнь, может быть, без Бога, поцерковились. Дети уже взрослые, воспитывать их поздно. И вот это воцерковление и поворот своих родителей к Богу может ли как-то благотворно отразиться и на их детях?
Не только может. А если дети окончательно не выберут путь бесовский, гадаринских поросят, то они обязательно это на них повлияет. Но это влияние будет накапливаться очень медленно, и чаще всего это бывает уже после смерти родителей.
То есть
когда
как бы результат...
они понимают, чего лишились.
Вообще, да, человеку порой нужно умереть, чтобы о нем как-то задумались, о его жизни.
Ну да. Вот на художниках это видно. При жизни одна или полторы выставки, а после смерти картины вдруг идут с молотка по большой цене, а через 100 лет так вообще уже миллион начинает стоить.
А художник жил и умер в нищете.
Да, это, как правило, совсем немногие художники столь удачливы, когда у них они могут себе и дом купить, и как-то и живописью жить.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте,
добрый
мы
вечер.
Вас слушаем.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Мы здесь, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, ваше отношение к Владимиру Семеновичу Высоцкому. Спасибо, господи.
Я Владимира Семеновича ценю как поэта. Вот. Некоторые образы его, они мне очень близки. Я вот его считаю как поэта не без таланта. Вот. Конечно, если взять всю русскую поэзию, это, конечно, вершина такая небольшая. Но все-таки у него есть как бы и свои образы, и своя интонация. Вот. Я даже помню, когда Семенович умер, я прям даже вот как-то на меня это очень подействовало. Я вот буквально со слезами о нем молился. Вот. Как актер, я видел его в театре и в кино. Мне представляется все очень однообразно. Хотя вот эта советская крикливая школа, что надо орать, вот, в нем она так расцвела, но мне это как-то совершенно не близко. Я люблю такую тонкую игру. Вот. А вот как поэт мне вполне нравится, и был такой период. Я все перечитал. И его песни, и его стихи. Вот. И много для себя нашел такого утешителя. Поэтому Владимир Семенович в моем сердце определенное место занимает. Я его ценю, например, больше, как, чем там, Акуджаву. Там. У него гораздо больше таких поэтических перлов настоящих. Самобытный такой. поэт.
Но для своего времени он был действительно единственным таким.
Ну, он, во-первых, русский человек, он очень ценит юмор. А у него это действительно такой был настоящий юмор. Вот. И такой незлобный. Не какой-то такой человеко-дедовиснический. А очень даже теплый. Ну и потом это самое... Ну, такой был парень, как бы хулиганистый. Вот. И многие такой ситуации душевной как сочувствуют. Вот. Ну, вот это вот про самолет очень здорово. Что вот песня он сочинил от имени самолета. «Я як-истребитель». Это просто, знаете, просто здорово.
Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Как это понимать? Неужели люди узнают все друг о друге? И зачем это нужно?
Ну, потому что полное покаяние для того, чтобы войти в Царство Божие, оно возможно только тогда, когда человеку уже нечего скрывать. Ничего тайного не останется.
А пока что-то стыдно рассказать, о чем-то стыдно.
Ну, разные, так сказать. Ну, и отношения с Богом, они такие вот, как бы, двоятся.
Вот перед Богом люди не боятся открывать свою душу, а вот перед священником, как человеком...
Нет, они не стыдно. Боятся, потому что они ее не открывают.
Ну, как некоторые говорят, ну вот я когда молюсь, я все, что вот у меня на душе...
Ну, если бы ты был прозорливым, ты бы сказал, а вот это? А это нет. Это ему кажется. Ведь каждый человек, он о себе думает то, что ему о себе кажется, а не то, что есть на самом деле. А для того, чтобы узнать, что есть на самом деле, нужно обязательно все увидеть. А так как это зрелище ни один живой человек выдержать не может, то это происходит сразу после.
Вот уж тогда.
Да.
Такое прозрение.
Ну, это даже не прозрение. Это вот, как в Писании есть такие слова. «Открыл им ум, разумейте Писание». Это такое открытие. Просто Господь эту штору, он отодвигает.
Но почему так поздно, батюшка? Вот хотя бы на
денёк. Потому что если человек сразу увидит, кто он есть, он умрет от инфаркта. Сердце ни у кого не выдержит.
О, батюшка, тут такие сердца, знаете, гранитные.
Нет, это... Чтобы это выдержать, нужна вот подготовка всей жизни.
Мы просим, Господи, дай мне видение моих грехов.
Ну, мало чего мы просим. Мы просим о мире всего мира, благосостоянии святых Божьих церквей. И что кто-то о благосостоянии святых Божьих церквей горячую слезу, окрашенную кровью, проливает. Диакон на воне, он о звуке думает. Священники в это время молитву читают. Миряне что-то есть для родственников в уме перебирают. А чтобы о мире всего мира молиться, ну, таких человек 5-6 есть на весь земной шар. И слава тебе, Господи, благодарим за их молитвы.
Есть вопрос? Добрый вечер.
Был вопрос? Нет вопроса.
Первая заповедь. Плодитесь и размножайтесь. Я одна. Зачем нужно, чтобы на мне закончилась история моей семьи?
Да не зачем, а почему? А вот на вопрос «почему» много всяких ответов, много чего можно порассказать. Почему так вышло?
Ну, батюшка, вопрос «почему» он как бы всегда перед человеком стоит. Самое главное, что делать? Вот, похоже, человек стоит на грани уже такого.
Нет, что делать? Есть ситуация, ну, когда нельзя не убивать. Например, война. Никто не спрашивает. Потому что если ты стреляешь не во врага, а мимо, то ты, извини, предатель. И растратчик казенного имущества. Ну вот и все. Разные ситуации. И у каждого человека, у него определенная жизнь, у него определенные родственники. И он во многом сам сковал свою судьбу. Если бы узнать вехи этой судьбы, той женщины, которая, говорю, можно прям ей как вот домино разложить на столе. Почему? Вот поэтому, поэтому, поэтому и поэтому. Вот почему. Это человек, который восьмой раз сидит в тюрьме и спрашивает. Ну, зачем нужно, чтобы я две трети своей жизни провел за решеткой? Ну, как зачем? Зачем, чтобы тебя изолировать от общества? А вот почему ты там оказался? Этому есть определенная причина.
Но докопавшись до этой причины, человек не разрешает свою проблему.
Нет, ему нужно просто как бы донести это до конца этого срока. Вести себя хорошо, пойти на УДО, а потом начать другую очень трудную жизнь. Самая большая трудность – это устройство на работу. На первом этапе. Потому что, ну, только сумасшедший возьмет на работу человека, который 6 раз сидел. И вот надо такого найти. Это же как надо молиться Богу.
Это среди батюшек деревенских есть такие.
Есть, нет. Найти можно, потому что не может быть, чтобы Господь оставил человека. Но для этого он должен полведра слез пролить. Молиться Богу. Питаться отбросами, будь согласен на все, на любую работу. Сначала буду обманывать и так далее. Он должен все свое тюремное отложить, забыть и начать жизнь другую. Смиренную, тихую, кроткую, чтобы никому в голову не пришло.
Честно.
Ну, это уж само собой.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый.
Липецкая область вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот можно такое? Все время причащались и исповедовались у одного батюшки, и в один день выходной не было того батюшки, а другой батюшка отказался причастить девочку.
Ну, что дальше-то?
Ну, вот он почти такой, может быть.
Ой, в нашей жизни все бывает. Даже люди в космос летают. А некоторые по полгода там живут. Я вообще не представляю. Я бы не смог. Да я в люк там не пролезу из отсека в отсек. Застряну где-то на уровне талии. Так что мало, все бывает. А что? По улицам слонов водят, как будто на показ.
Спасибо.
Да не за что, всегда к вашим услугам.
Вообще церковь воспринимается, конечно, как что-то не от мира сего.
Это верно.
Где должно быть все идеально.
Это верно. И это очень хорошо, что это правильное восприятие. Но забывается. Вот даже если мы купим из какой-то коллекции самый шикарный и самый дорогой наряд. Ну, заплатим, допустим, 1 000 000. Купили, но надевать-то будешь на себя. А ты человек грешный, фигура у тебя не идеальная, этот наряд нужно еще подгонять, к нему еще нужно покупать аксессуары, ну и так далее, и так далее. Это... Поэтому, да, церковь – это есть невеста Христова. Непорочная. Но люди-то, к сожалению, на этому уровню не соответствуют. И эти люди в церкви разные, не только священники, а диаконы. Про владык не будем говорить. Их и так у нас мало. Их надо жалеть, любить.
Вот человек приходит, я, говорит, грешный, а священник, он должен быть святым. Так и обращаются к святой отец.
Ну, это они просто смотрели экранизации французских романов. Вот. У нас так не принято.
Так и ждут от священника именно такого отношения, поведения.
Ну что ж, ждут. Священник, к сожалению, большинство забывает, что там ждут. Не хватает, особенно с молоду, терпения.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете?
Вот я звоню из Челябинской области, раба Татьяна. Я много лет читаю псалтырь, но до сих пор я не знаю, правильно я его читаю. Объясните, пожалуйста, вот слава, первая слава, что я должна, значит, за здравие или за упокой? В общем, я, наверное, неправильно читаю, пожалуйста, объясните, это раз. А второй вопрос, встречались, я считаю, что у нас Бог один. А в Псалтыре считаю, это Яков, Бог Яковы, Бог Давид. Как это вот понимать, пожалуйста?
Тут вы Псалтырь можете читать. А как вы привыкли, как вы умеете? И это правильно или неправильно, это совершенно не важно.
Да.
Вы можете читать и поминать и во время чтения псалтири и о здравии, и о упокоении. Можете поминать людей, которые нуждаются в вашей помощи. Например, болящие, вот, или находящиеся в каком-то трудном условии. Например, кто-то о квартире хлопочет, а вы хотите о нем помолиться. Тоже можно поминать. Тут нельзя сказать, правильно или неправильно.
Ага.
Вот слава прошла, почитали, помолились, сердечко ваше разогрелось, и молитесь. А можете читать и о здравии, и о упокоении, и никто вам слова не скажет. Почему? Потому что вы читаете дома. А дома человек сам волен, он сам себе слуга и господин, вот, а его храмина, дом его, он там слугаясь и господин. Так что вот, так и надо.
Вот эти вопросы, батюшка, чаще всего, ну, как бы, именуют то, что человек боится неправильной формой оскорбить Бога.
Ну да, у нас из-за тяготения к форме даже раскол произошел. Одни говорят, так креститься, другие так креститься. Одни говорят, так крестным ходом надо против часовой стрелки, другие по часовой стрелке. А русский народ давно ответил на этот вопрос.
Что в лоб?
Что в лоб, что по лбу. Совершенно абсолютно идентично. Приставка разная, смысл один. и шишка того же размера. Так что из-за этого это вообще к христианству никакого отношения не имеет. Вот перед нами храм. Один купол и рядом пятиглавый. А есть храмы с 13 куполами в честь 12 апостолов и Христа. Ну так и что? А есть семью. Тут как-то одна женщина говорит, ходит, смотрит на наш храм и говорит, что же он красный, раз он богородичный, должен быть голубой.
Да-да, я слышал.
Ну да, а голубая краска вообще появилась в окраске храмов только с 18 века. Но люди ничего не знают. Вот как бы слышали звон, а не знают, где он. И... А храм и изначально был красным построен.
Ну вот форма, к сожалению, она ну, перебивает так,
к сожалению,
наше содержание.
Ну вот человек привязан не к тому. Для Бога, который сказал, очистите внутренние скляницы вашей души. Ему не нужны гробы накрашенные. Потому что это ничего не дает. Все равно в гробу покойник. Крась его, не крась. Не в этом дело.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, добрый вечер.
Алло.
Мы здесь вас слушаем внимательно. Что скажете хорошего?
Я хотела бы вот узнать ваше отношение к адвокатам. Я лично считаю, что они защищают грешников перед мирскими судьями. Правильная ли моя оценка?
Абсолютно правильно. А врачи лечат грешников. А могильщики хоронят грешников. А таксисты возят только одних грешников. И вагоновожатый метро исключительно возят одних грешников. И космические корабли возят по просторам безбрежного космоса одних только грешников. Дело и вот в чем. Не надо перебивать. Не надо перебивать. Перебивать не надо. Дело в том, что безгрешен один только Бог. Поэтому и адвокаты грешные, вот, обязательно, и судьи грешные, и полиция вся, весь миллион полицейских, вот, мы их поздравляем с прошедшим праздником, все грешные. Обязательно. Но некоторые из них, которые вот стали на путь вот, покаяния, на путь вот, исправления своей жизни, поступают правильно, заботятся о своей душе. Таких тоже немало. Я вот знаю одного полицейского, который регулярно с группой товарищей совершает крестный ход. Из Москвы в Звенигород. Вот. Так что и с адвокатом. Вот у меня адвокат очень хороший. Я просто даже, я каждый раз, когда с ним встречаюсь, он очень такой скромный человек. Для меня это прям праздник. Мне так с ним интересно, и он такой человек благородный. Вот, и очень обязательный. И, в общем, я хоть и грешный человек, но участвовал в нескольких судах. И мы с его помощью выиграли эти суды. Вот, так что я по гроб жизни благодарен. Вот, давеча, у нас администрация района, где мы устроили лагерь для детей из многодетных семей. Они заставили нас с помощью суда на третью смену покинуть лагерь. Почему? Ну, потому что боялись, кабы чего не вышло. Мы там 20 лет уже в этом месте. Но так как в Карелии погибли дети, пришла какая-то сверху бумага, И у нас, как всегда бывает, им наплевать, что дети будут в Москве погибнуть или там травму получить в Москве примерно в 100 раз больше, чем вот на берегу Москва-реки. Но им-то на детей наплевать. Они только свою собственную, не буду говорить, что, заменю словом «шкура», берегут. Ну и вот, наш адвокат выиграл суд, и теперь вот высшая инстанция велела этому судье все дело пересмотреть и признать свою ошибку. Дело возвращено. Вот, так что очень полезная вещь. Другой раз она уже не будет автоматически выполнять повеление начальства, потому что иначе мы всю и карьеру испортим. Вот такой хороший адвокат.
Спасибо, отец Дмитрий.
Пожалуйста.
И отец Александр, доброго вам здоровья.
Да, и удачных судов.
Бач, как вот каждый раз вспоминаются слова Христа: «Не суди, не судим будешь». Ну, не суди. Если даже встретился тебе грешный человек, вспомни о своих грехах и потерпи.
Нет, ну тем более, понимаешь, вот адвокатов, ну я не знаю. Тут, наверное, 500 000 человек-то есть. Ну как можно о всех судить? Это ж каждый человек сам выбирает. Как и врача себе. Вот я сколько знаю врачей, и ну вот я по одной своей болезни обращался, сколько? Сегодня это был 7-й врач. Ну, все прекрасные люди. 2 из них на рентген меня направили. И все, вот исследовали. И как-то вот утешали, говорили, что скоро пройдет.
Ну, батюшка, давно уже замечено, как ты к людям, так и они к тебе. Что же по Евангелию?
Ну, не всегда. Почему? Вот
даже
наоборот.
Если человек к тебе
говорит, поначалу... здравствуйте, а он тебе пошел. Ну, он не в настроении. Бывает же так?
Бывает.
Ну.
Но если ты к нему продолжаешь с любовью относиться.
Нет, ну это да. Я вот, например, люблю разговаривать с сотрудниками ДПС. Просто обожаю. И вот, говорит, здравствуйте, чем я согрешил? Вот. И говорит, так-то, так-то. Я говорю, к сожалению, вот полосу запорошило, и я вот наехал не туда. А потом обязательно говорю, извините за беспокойство, потому что ему пришлось жезл поднимать. Вот.
И очень
всегда руку жму при расставании. Расстаемся всегда друзьями. Иногда имена они сообщают, чтобы помолиться за них. Расстаемся с самыми хорошими друзьями. А уж когда я был там в общественном совете министерства, так вообще прям обнимались. Потому что на некоторых попадаешь и второй раз. Сейчас, конечно, это меньше стало. Все камеры делают.
Людского общения.
Нет живого общения, да. А вот так поговоришь с ним. Потому что я их очень жалею. Работа тяжелейшая. Все их вот, ну, журналисты называют взяточниками. А милиционер, он никогда взяточник не бывает. Я имею в виду сотрудник ГАИ. Они просто не понимают этого. Вот. А самая большая текучка кадров в МВД, как мне говорили, это ДПС. Тяжелейшая работа. Иногда так бывает целый месяц без выходных. А погодка? Очень трудное дело.
Есть вопрос, батюшка?
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые батюшки. У меня вопрос касательно Добрый вечер, уважаемые батюшки. У меня вопрос касательно Вселенского православия, Вселенского собора, который будет на Крите в июне месяце. И наша церковь там ну, не предполагает там свое участие. Скажите, пожалуйста, вот светская пресса начала вот, как бы, осуждать действия решения нашего патриарха. Во-первых, какое они имеют право это делать? И во-вторых, вот, чтобы не запутаться нам, объясните, пожалуйста, что вот такое, что это значит участие в этом соборе и вот, как нам ориентироваться вот, в данной ситуации православно?
Я, к сожалению, не могу сказать вам, как в этом ориентироваться.
Да, вот
я вам скажу, как я ориентируюсь.
Да.
Я вообще не интересуюсь этим вопросом. По той причине, что он меня совершенно не касается. Я прочитываю итоговые документы по тому или иному поводу, имею в виду Священного Синода. И вот у нас есть такой сайт Патриархия.ру. Вот, это прочитываю, чтобы быть в курсе дела. А так, что там наши братья греки там придумают, особенно в Константинополе? Ну, вы знаете, но меня это так мало интересует.
Да.
Даже больше погода интересует в Москве. Поэтому у меня и относиться, вот к Владимиру Семеновичу у меня есть отношение, а к тому, что постановят их такие собрания. Вот. И это никакой не Вселенский собор.
Нет.
Без русской церкви никаких Вселенских соборов даже и быть не может. Вообще Вселенским собором может называться только собор, в котором и будет и Римская церковь участвовать.
Ага.
А это только может быть все православные, но какой все православные, да, когда некоторые церкви, они...
Ну, благодарю вас, извините, пожалуйста.
Да не за что, пожалуйста, на здоровье.
Здоровье вам.
У меня извините, вот вам здоровье, вам. Вот это меня больше интересует.
Все вам доброго.
Да, до пожалуйста. Счастливо.
Благодарю вас.
Очень боюсь умирать. Как преодолеть этот страх? И надо ли?
Я тоже боюсь. Ну, что делать? Надеюсь, что уже поближе к смерти как-то это... Потому что я когда был молодой, я как не боялся совершенно искренне. А сейчас, когда поближе стало, видимо... ответственность, она, так сказать, над этим тяготеет. А так вот, идешь по льду, ножки осторожно ставишь, боишься упасть. На машине езжу теперь с меньшей скоростью, чем раньше.
Уже как-то не очень хочется.
Да неохота совсем. Мне наоборот нравится спокойная езда. Нравится вот на дома смотреть. Раньше даже хотелось побыстрее Москву проехать, потому что все вот эти растяжки, все вот эти рекламы. Особенно меня ужасало, когда какие-то экраны стоят прямо на домах. То есть все, архитектура – хаос. Говорят, в Шанхае так. Я, так сказать, не был в Шанхае. Вот, но это... В Пекине был, там в Харбине, и там ну, действительно много вот этих огромных плакатов, и вот эти иероглифы, они как паучки на тебя надвигаются с каждого угла разных размеров. Конечно, от этого устаешь очень. Вот, а сейчас вот в Москве очень даже стало прилично, все эти растяжки сняли, здания освободили, вот, архитектура как-то выявляется. Опять структуру города стало видно, фасады. Не везде, конечно, но по тем маршрутам, где я езжу, лучше стало. И хочется это впитывать это в себя. В Питере, ну, там всегда была красота. Правда, грозят, что какую-нибудь обязательно гадость там построят, которая будет уродовать город. Ну, я уж думаю, придется смириться. Но никак не могут у нас так строить, чтобы ничего не портить. Как будто у нас земли мало.
Спасибо, батюшка, за передачу, за
что,
ответы.
Что, все уже?
Да, нас просят прощаться.
Да. Всего вам доброго, до свидания.
Всего доброго. Всего доброго. До свидания.